Ну что, всем добрый вечер. Начинаем нашу программу. Это радио ОСМ, видимо. У нас всю неделю шло голосование за название радио. И победило два варианта. Это обычное ОСМ радио и название слова котам. Ну, собственно, так, ведущий, меня... кто со мной, представьтесь.
Всем привет.
Котяра, Вов и гость. Это Сим, известный в миру как Максим Дубинин. Надо его представить, я думаю. Это основатель портала GitLab, основатель портала Metro for All, основатель компании NextKeys, корпоративного спонсора фонда OpenStreetMap и организатор первого мэппинг-парти в России. Кроме того, он ветеран радиоэфира. Почти 4 года назад принимал участие в программе «Эхо Москвы. Точка».
Поставил точку.
Также с нами... Владимир Иллюстратов.
Это я, да, Вов. Да.
И Дорофей Пролесковский, котяры.
Это я. Всем привет.
Итак, продолжаем нашу тему. Вот у нас есть два названия. ОСМ радио и слово котам. Какое, по-вашему, лучше для нашего радио?
По-моему, лучше радио Маппер.
По-моему, слово котам значит... я бы вот его... хотел бы сделать таким двуликим. С одной стороны, слово котам, а с другой стороны, слава котам. Тогда можно вот слово котам, котам слава.
Давай без Украины сегодня.
Это не Украина.
Я, пожалуй, выскажусь за ОСМ радио, потому что слово котам нужно чаще, чем один раз в неделю.
Ну, в целом, да, тут выбор довольно странный, и ОСМ радио, конечно. Так что отныне мы официально называемся так, а там как пойдет. Итак, начинаем с новостей. Прежде всего, картинка недели на прошлой неделе. Были остановки Бишкека, столицы Киргизии. В Бишкеке теперь на остановках во всю стену используются карты OpenStreetMap.
А кто же так постарался?
Я не знаю, но...
Я имею в виду и мапперов, и тех, кто это все протолкнул. Что-то из Бишкека даже неизвестно, что там за мапперы орудуют.
Ну да, как ни странно, киргизов на нашем форуме не очень много. Но при этом нарисовано довольно хорошо, то есть, видимо, как-то рисуют. Вот, но в связи с этим я вспомнил, помните, года 3 назад... когда народные Яндекс.Карты были новости, что вот нас публиковали там в телефонном справочнике поселка Лабытнанги. И мы такие, да, их публикуют везде, а нас... И вот это, наверное, первый случай, когда в более-менее русскоговорящем, ну, не русскоговорящем, но таком...
Русскоговорящем почему? Там на двух языках все.
Да, ну вот, да. Что нас широко используют. И буквально каждый видит карту OpenStreetMap. Вот. А в Германии произошел другой казус. Там Почта России давала свою рекламу в журнале...
Немецкая почта, наверное.
Ну да. Ой,
да. Deutsche Post.
Проговорился. Вот. Давали они рекламу в журнале Einkauf Factual. Не знаю, такой... Вот такую хорошую, на полстраницы, с картой, видимо, обслуживающихся домов. Вот, карта сделана на основе OpenStreetMap, и они забыли подписать, что карта взята у нас. Это, конечно, вопиюще, как они могли все такое. И они решили возместить нам моральный ущерб тем, что предложили оплатить... рекламу в следующем номере этого журнала. И вот сейчас до 17 сентября у немцев идет конкурс на лучшее оформление рекламного блока.
А какая площадь? Там 1/4, целая страница, разворот 5, или там что?
22 на 5 сантиметров. Это я не знаю сколько.
Ну, заметная. Полоска. Только на какой странице будет?
Это страница номер 3. Вертикальная реклама 22 сантиметра высотой.
Угу.
Вот. Ну, по-моему, очень круто. Вот. Насчет жизни совета. Вы, наверное, забыли, что у нас есть совет, а ему, тем не менее, пишет время от времени. Недавно ему пришел возмущенный вопрос, что почему у нас на карте станции метро обозначены не там, где находятся на самом деле их выходы. Такая давняя проблема. Все знают, что у нас на карте станция метро расположена там, где они под землей. Вот. Но что делать? Оказалось, что вопрос касался OpenStreetMap.ru, где слой по умолчанию MapSurfer. И слово за дело. В итоге Рунге, автор стиля MapSurfer, поправил стиль. И теперь это второй стиль в русскоязычном OSM, на котором выходы из метро нарисованы там, где они должны быть. При этом, что-то интересно, они используют разные значки для разных городов. То есть в Петербурге это значок питерского метро, в Москве значок московского и так далее. Вот, разумеется, он берет не из границ городов, а по тегу Network, который, к сожалению, расставили нас очень случайно.
Ну, для метро вполне реально расставить вручную для всех станций.
Ну да, конечно. Но я к тому, что вот не забывайте проставлять тег Network. Так, теперь новости нашего любимого редактора Джосса. Недавно в его пресетах, уж не знаю, пользуется ли кто из опытных мапперов его заготовками, произошло изменение, которое, наверное, самое важное за последние несколько лет в этом плане. Как вы знаете, пресеты — это когда выбираешь там добавить гостиницу, и выпадает окно с огромным количеством полей, которые нужно заполнить. Там название, есть ли интернет, адрес, все такое. Вот, и новички заполняют, как бы не знают, что там нужно, что нет. Вот, и сейчас там добавили название тегов. То есть пока поле не заполнено, пишется название тегов, которое пойдет в его значение. То есть теперь новичок открывает пресет и сразу видит, как бы, какие теги нужно заполнять. Пару раз заполнит значение, а потом запомнит теги и будет пользоваться нормальным добавлением и что-то выучит на будущее. То есть вот такое вот ненапряженное изучение тегов. Мне кажется, что вот именно эта фича, а не беспорядочная правка Вики, как раз может заменить наши страницы, типа как обозначать.
Но тут надо заметить, что не все пользуются Джосмом. Даже, я бы сказал так, Джосмом пользуются не все, но немногие.
Это ненормально. Ты пользуешься Джосмом?
Пользуюсь, да. Причем не менял его с лета 2013 года.
Да, это мы уже слышали.
Но здесь есть еще и другая опасность. Может появиться большое количество тегов вида T равно T.
Например?
Ну, приведи какой-нибудь пример тегов, которые там есть. Например, там address, address house number. Mm-hmm. То есть у нас появится какое-то количество новичков, вписывающих address house number равно address house number.
Это... странно. Ну, посмотрим. Здесь ответить на этот вопрос может только TagInfo через пару месяцев. Так, насчет новичков. Я недавно заметил, что на нашем форуме в русскоязычном разделе две темы перешагнули за 1 000 000 просмотров. Это примерно максимальное количество вообще в форуме, потому что в других странах как-то не образовывается таких длинных тем. Вот, так что теперь, ну, разумеется, тема «Как обозначать по выбору тегов» перешагнула за миллион. Вот, но это только второе место. А на первом месте по просмотрам...
Милитари.
Нет.
Не угадал.
Давайте, давайте, еще две попытки.
Вопросы новичков.
Нет.
Только девять. Котяра, давай ты.
Я даже не знаю.
Не подсматривать. Ну давай. Вариант. Наугад. Наугад.
Московская область там или Питерская область?
Блин, близко не стояло.
Может, нам Максим поможет? Нет?
Макс. Ну, я, как ни странно, уже посмотрел, и мне стало грустно.
Да, на первом месте, к сожалению,
тема... Фанфары.
Выгрузка в Navitel. Это, короче, источник всех проблем в OpenStreetMap русском. Потому что, вы знаете, у нас много людей, которые приходят и начинают править карту под Navitel.
Поздравления участникам всей этой темы.
Да. Пользуйтесь CSM чаще. Так, теперь новости Wikimedia. Wikiskladu — это такое подразделение, куда загружаются все файлы Википедии. Намедни исполнилось 10 лет. На нем сейчас более 22 миллионов свободных файлов. Что довольно дофига. И учтите, что они все выложены, по сути, под свободными лицензиями. Вот, и на тему свободных лицензий недавно был такой казус, что Артем Светлов смотрел сайт для Wiki-конференции, который в эти выходные, и заметил, что схема прохода от метро к зданию, которая выложена как раз на Wikisclad, эта дорога нарисована поверх карты из Wikimapi. Но он такой посмеялся и написал в Twitter: давайте для прикола повесим, что эта работа не свободна. Вот. Я ретвитнул, и тут же набежали википедисты, которые быстро удалили эту картинку вообще с корнями, нашли OpenStreetMap.ru, поисковую карту нарисовали поверх мапсерфера, и теперь схема проезда там нормальная из OpenStreetMap. Так что вот такие вот серьезные люди сидят в Wikimedia.
Конференция уже прошла или только предстоит сейчас, в эти выходные?
Про конференцию мы чуть позже. Она предстоит, ага. Да.
Да, предстоит. Вот,
я хочу напомнить про другую конференцию. Как вы знаете, в Аргентине пройдет State of the Map в начале ноября. Вот. И если вдруг кто решится ехать, Вов, ты не едешь?
Нет. Слишком далекий путь.
Если кто решится ехать, то вот до этого воскресенья включительно они принимают заявки на доклады. Было бы здорово, если бы хоть кто-нибудь из русского сообщества съездил, а потом рассказал, как там было круто и танцы.
Будут уроки танго для всех участников бесплатные.
Не сомневаюсь. Еще прямо сейчас идет еще одна конференция в Портленде, в США. Это Phosphor.G, который некоторые из вас знают. Вот. Они идут со вчера по завтра, то есть среда, четверг, пятница. Вот сегодня вечером... Сегодня вечером ничего интересного, завтра вечером по программе у них мюзикл от Ивана Санчеса Артеги, такого у нас, нашего OpenStreetMap-ерского певца.
Сегодня как же это будет выглядеть? Он будет человек-оркестром и петь, и танцевать, и играть там, не знаю, на баяне?
Ну, я не знаю насчет этого выступления, но это всегда выглядит ужасно. Это такое время, когда ты не хочешь находиться в комнате. Но, конечно, смешно, особенно в записи. Вот. А сегодня там подводят итоги конкурса картографических плакатов. Как помните, на State of the Map европейском в Каршуруе там печатали плакаты, развесили на стене, выбирали лучший. Вот. Примерно так же в Фосфоржи. Вот. Только там плакатов около сотни. Вот. Есть из чего выбрать. Вот. Но картографию обычные люди воспринимают по-своему. Вот там есть плакаты типа «Замечательная, сделанная исключительно руками карта там, мест для инвалидов в таком-то аэропорту». А на карте банально скриншоты с Google Maps с маркером, с всплывающим поп-апом. Или там скриншот банально с андроида с какими-то грунтовками. Вот. Или обычный OpenStreetMap с карты MapQuest. И какая-то линия нарисована синяя. И вот типа на конкурс прислали. Вот. Так что выбор там будет особенно тяжелый. Ну зато 100 карт. Нам этого было не достичь. Вот. Но главная новость с этой конференции прозвучала позавчера, когда перед Phosphor.G была конференция js.geo, и там выступал Владимир Гафонкин, автор библиотеки Leaflet. Он рассказал, что буквально в октябре, если не будет форс-мажоров, он готов выпустить версию 1.0 своей библиотеки. Вот он уже опубликовал слайды.
Что будет новенького, или что будет, что старенькое, не доживет до релиза 1.0?
Ну там, я следил за ходом разработки все это время, там, конечно, много всего вкусного, то есть зум стал дробным, то есть теперь там можно указывать...
Это для векторных карт?
Нет, раптеры тоже так работают.
Ага.
Вот, все очень сильно ускорено, то есть не на проценты, а в разы, там, в 3 раза, в 6 раз, в презентации такие большие цифры. И это, например, позволило... переключение между местами на карте. Как обычно делается, что нажал на кнопку, допустим, у тебя карта на Москве, нажал на кнопку, и карта сразу в Петербурге так перещелкнулась. А теперь можно будет нажал на кнопку, и карта плавно отзумилась, перелетела и зазумилась на Петербург. Вживую это выглядит, конечно, феерично.
Вот. Ну, там тут лучше... довольно много всего происходит сейчас в мире JavaScript картографических библиотек. Там недавно Mapbox выпустил Map.gl, векторную библиотеку. А также тоже недавно вышла первая версия библиотеки Cesium. Это как Google Планета Земля, только на WebGL. Я тут немножко ее попробовал, довольно впечатляюще выглядит. Сейчас буду пробовать. Ну, можно обсудить в следующий раз. Я попробую трехмерные здания, еще как там работают. Тогда можно будет, понятно, так более обоснованно сказать, сравнима ли она с Google Планета Земля и насколько сравнима.
Ну да, я вот Mapbox GLGS, все, не пишу про него штосом, потому что я хочу попробовать на нем сделать Railroad. И вставить в штосом, вот это будет феерично. Векторный Railroad, но... Вот, ну, в общем, вот, ожидайте нового Leaflet'а, там... Сильно поменялся он внутри, придется переписывать все плагины, но он значительно лучше. И последняя новость из России, из Минобороны, пожалуй. Это то, что данные зондирования Земли, спутниковые снимки у простого, планируется сделать открытыми. Ну, не в смысле свободными, а в смысле их можно будет посмотреть, я так понимаю. Макс, ты, наверное, сможешь лучше это объяснить.
Ну, что тут скажешь, там на самом деле очень просто все. Будет новый указ то ли правительства, то ли президента, или постановление правительства, то ли указ президента, это забыл, то есть очень высокоуровневый, в котором говорится, я вот даже посмотрел на источник, там говорится, он очень-очень коротенький, и в нем говорится простая вещь, что... Собственно, данные ДЗЗ получены с первого зарубежных аппаратов, второе с российских аппаратов гражданского назначения к государственной дань государственной тайне никоим образом не относится.
То есть, другими словами, значит, мы можем использовать Bing.
Ну, в общем, его можно было использовать и раньше, там просто это была более серая зона, скажем так, сейчас это более четко прописано. Вот эта история, она на самом деле началась еще с Росреестра, вот этой большой закупки, которую произвел Росреестр Росканекс, если помните, там на 1,3 миллиарда рублей они закупили данных, и потом очень много проблем было у самого Росреестра, потому что данные были закуплены за рубежом, естественно, да? Все это было очень высокого разрешения, и Минобороны долго не хотела Росреестру давать возможность эти данные использовать, вот, потому что, ну, заставляло их проходить через вот эти все безумные процедуры согласования. Вот, на этой волне там куча скандалов, куча обращений в суд, там кое-кто даже эмигрировал, как вы помните. Вот, но сейчас вот они вроде бы ставят в этом... или собираются поставить точку, да, потому что это постановление, это проект, вот проект акта, это не окончательный акт, да, постановление правительства это. Ну вот, собственно и все, он очень короткий.
Ну что, на этом наши новости закончились, и сейчас Котяра с погодой.
Ну, всем привет, и теперь мы переходим к нашим погоды. Напоминаем вам, что Крым по решению Data Working Group одновременно является территорией и России, и Украины. В Евпатории плюс 20, ясно. В Буэнос-Айресе, столица Сотен 2014, плюс 20, ясно. В Сан-Франциско, в офисе Style and Design, авторов стиля Watercolor, плюс 18 и туманно. В Чалбуре, на розине Мапника и Потлоща, плюс 17 и туманно. В Минске, плюс 19, ясно. В Москве в офисе NextDIS плюс 18 и ясно. В Санкт-Петербурге плюс 16 облачно. В Бобруйске плюс 18 ясно. В столице адресной схемы городе Карлсруэ плюс 14 и дождь. Итак, что же происходило с обновлениями наших навигационных программ? Garmin обновлялся 11 сентября, ProGuard 11 сентября, Navitel 10 сентября, CityGuide 10 сентября. Карты для Maps.me можно найти уже даже от 1 сентября 2014 года. Osmond обновлялся все еще 24 августа 2014 года. Всем дорог 3 августа 2014 года. И о классике. Disulsa 25 января 2012 года и Автоспутник 3 июля 2011 года. Последняя известная карта для iGo на базе OpenStreetMap — это Беларусь, датирована декабрем 2010 года. Карты PocketGIS карты OpenStreetMap для PocketGIS так найти и не удалось. Спасибо.
Спасибо, Дорофей. Это все хуже и хуже, по-моему, с каждой недели.
Слушай, везде одна и та же погода получилась, нет?
Около 20, да, везде.
Только Карлсруэ, бедный.
Правда. Так, теперь важное объявление. Уже послезавтра в Москве в экономическом университете Плеханова будет вики-конференция. Там она идет 2 дня, суббота-воскресенье. И там будет несколько докладов и огромное количество круглых столов на тему Википедии, на тему вики-данных, вики-склада, проекта «Вики любит памятники» и прочего. На тему открытых данных, разумеется. Вот, то есть в некотором роде такая аналог конференции по OpenStreetMap, и я думаю, что многим стоит на нее сходить. В том числе там будет выступать Павел Златовратский, который расскажет про наш проект. В общем, на вечере открытых карт я взял интервью Сергея Лещины, главного голоса Викимедии в нашем сообществе. Вот. И он там немного расскажет про августовскую Викиманию, которая прошла в Лондоне, и про некоторые другие проекты. Так, я Илья Зверев.
Я Зверев из радио СМ.
Сергей Лещина, путник, ник из Wikimedia.ru, в частности, из русской Википедии и вот из OpenStreetMap.
Я помню, ты занимался проектом «Вики любит памятники», а с тех пор какие-то еще громкие проекты были?
Ну, «Вики любит памятники» до сих пор живой, в этом году он тоже пройдет, правда, не в сентябре, а в октябре. У нас наконец-то появилась свобода панорамы, если кто не в курсе, да, то есть как раз 1 октября у нас можно будет фотографировать дома.
У нас, в смысле, в России?
У нас, в смысле, в России, да.
А людей?
Ну, людей раньше можно было фотографировать, там права личности, но это как бы...
То есть до первого...
Копирайту отношения не имеет.
До 1 октября у нас, по сути, можно фотографировать людей, но нельзя дома. То есть ситуация ровная обратная.
Нет, ну, фотографировать дома можно, их нельзя нигде использовать, особенно в коммерческих целях. И... Я думаю, все нарушали, да, права раньше, не нарушали только мы. Мы как бы свободная лицензия, свободное сообщество, да. Проекты еще какие, мне кажется, ничего такого не было. То есть я сейчас в основном занимаюсь Wikidata, которые, я не знаю, OpenStreetMap сообщество сильно ли в курсе того, что происходит. Это больше википедийный проект.
Ну, по Wikidata, что мне известно, что собирается связать 70 тысяч объектов с Wikidata.
Вот, ну там как бы связи есть в обе стороны. Сейчас в Wikidata есть такое свойство, как отношение, ну, relation, по сути, да, в OpenStreetMap. И никто не понимает, на самом деле, надо ли оно там или не надо. Потому что все-таки в OpenStreetMap айдишники очень быстро меняются.
Большое событие последнего месяца. Что мероприятие Wikimania в Лондоне?
Оно было в начале августа, то есть, ну, недели две назад, получается. Да?
А, одновременно с днем рождения OpenStreetMap?
Да, там был, собственно, я попал в Лондоне на день рождения OpenStreetMap. Оно там в местном пабе проходило. Я даже выложу фотографии в ближайшее время. Их не так много, но я посмотрел, их никто не выложил почему-то.
А как Wikimania? Я посмотрел программу, там какие-то... Адский 8 потоков, что ли?
Сама программа довольно неплохая была. Там 8 потоков, конечно, хорошо, но они очень сильно по тематикам разбросаны были. То есть там технические потоки, там по социальным отношениям, там и Википедия в образовании, там открытые проекты, опять же, ну, всякие такие разные потоки. Вот, где-то было интересно, где-то было меньше интересно. Меня больше порадовал хакатон, то есть там перед 3 днями в Wikimania было еще 3 дня хакатона. И, собственно, с разработчиками сильно интереснее общаться, чем просто с рядовыми википедистами.
Мне кажется, за 3 дня там можно что-то начать и закончить.
Ну, мы кое-что полезное даже тоже успели сделать за эти 3 дня. Вот. Но это как бы к OpenStreetMap не так сильно имеет отношение. Это, опять же, Wikidata, да. То есть сейчас мы все помешаны на Wikidata.
Как на Wikimania, на каком потоке в итоге проводил больше всего времени?
Я тут заполнял анкетку недавно, как раз Wikimania прислала, по каких потоках вы были. Я изначально отметил, что я в основном был в техническом, потом начал смотреть по программе и выяснил, что я на самом деле был на куче разных потоков. Вот. И на техническом было не так много, как мне казалось. Я попал там на половину, наверное, потоков, которые были. На разные доклады, но все равно.
Знаешь, со стороны обывателя кажется, что насчет Википедии можно говорить не очень много. Если вообще даже не знать про систему модераторства, то что сидят люди и пишут статьи. А про что так много говорили?
Ну, много нововведений, которые уже случились, которые случатся. Уже, например, появился там визуальный редактор, но это где-то год назад, насколько я помню. Появились всякие медиапросмотрщики, в ближайшее время будут структурироваться данные у файлов, например, которые медиафайл картинки, там, то есть это и лицензии структурированные, и там авторство, опять же. Википедия, да, как-то, ну вообще все сообщество Wikimedia пытается себя больше структурировать, меньше, уйти больше от текстов и прийти к какому-то, то тоже к базе, как OpenStreetMap. Вот, опять же, интеграция с внешними проектами, выход по офлайн, в образование, в музеи, в те же, с библиотеками. Многие музеи сейчас используют QR-коды со ссылками на Википедию.
Были какие-нибудь неожиданные для тебя доклады? Думал, что будет скучно, а потом раз так докладчик тебя удивил.
Да нет, в принципе, все ожидаемо. Я вот, в частности, кстати, вспомнил, что ходил на доклады по OpenStreetMap. Там как раз немножко рассказывалось про проекты как раз на стыке Википедии с OpenStreetMap. Там VWOS, например, который, через который даются ссылки на OpenStreetMap из Википедии. Вот, и статистики, статистика тоже по ссылкам с OpenStreetMap на Википедию. И там будущие планы, да, как расставлять эти ссылки на Википедию из OpenStreetMap и какие там с этим проблемы.
Была какая-то статистика по странам, потому что Россия какое-то интересное место занимала, да?
Ой, может и была, конечно, но как-то. Россию я там не помню.
VWOS он все еще жив. То есть последние новости по нему в нашем сообществе были чуть ли не года два назад.
Ну вот VWOS он так и жив, его перевели на HTTPS, когда Википедия перешла на HTTPS. И, по-моему, да, на этом где-то все новости о нем закончились, он просто работает, никому не мешает.
То есть он уже интегрирован в Википедию?
Нет, он еще не интегрирован, насколько я знаю, в Википедию. А вообще планы в Википедии, ну, насколько я знаю, по интеграции с Осмом, в том, что... Ну, фонд Wikimedia планирует поднять свои сервера, которые будут раздавать тайлы, и, собственно, подключить, больше интегрировать карты OpenStreetMap в Википедию. Сейчас проблема в том, что OpenStreetMap все-таки внешние, там, организация, внешние сервера, и политика конфиденциальности не позволяет вставлять внешние странички в Википедию. Вот когда это будут сервера фонда Wikimedia, например, там появится, наверное, возможность вставки карты.
Ну, я помню, что такие планы, они тоже уже давно. Только на прошлой неделе я видел вакансию фонда Wikimedia как раз на то, чтобы поднимать собственные OpenStreetMap.
Ну вот мы, собственно, разговаривали с разработчиками как раз на Wikimania, и это довольно актуальные планы, то есть они в какие-то обозримые сроки планируют этим заняться. Вообще, по тому, что интересного в Википедии хотели бы разработчики сделать, но у них так не получилось. Я вот видел в этом году на Google Summer of Code было предложение по поддержке KML-файлов, например. Я так понимаю, тоже с поддержкой OpenStreetMap планировалось это сделать, но как-то никто, видимо, не нашелся, и, в общем, этот проект дальше, на следующий год перешел. Тех же Wikidata, сейчас проблема есть с координатами для неточечных объектов, то есть, ну, сильно неточечно. То есть, если с домом еще более-менее понятно, то, например, указывать координаты страны – это сложная такая, ну, штука.
Собственно, эту проблему должен был решать VWOS.
Ну, он ее частично решает. Он показывает границы, да, но частично. То есть, в принципе, KML-файлы эту проблему тоже решили, и все предлагают дождаться KML-файла.
Рисовал ли что-нибудь в OpenStreetMap?
Когда?
В этом году?
Не, в этом году я рисовал, я даже в этом месяце рисовал. Ну, в основном я на самом деле рисую либо места, где я живу, либо вот у меня продолжается попытка что-то сделать с Вологдой, с транспортом в Вологде. Нашелся человек, который готов отрисовать, он там все еще рисует все транспортные маршруты в Вологде. Вот. Ну, мы близки там до завершения.
Слушай, это же начиналось в конце мая.
Ну да, это оказалось сложнее, чем
там оказалось больше маршрутов.
Ну, их на самом деле порядка 60, наверное, всего. Но они сложные. Мы сейчас как раз обсуждали вот здесь, на мероприятии теплицы. Там есть маршруты, которые имеют там порядка 10-20 вариантов. Там в одно время маршрут идет от одной остановки, в другой он идет от других остановок до других остановок. И, в общем, это как бы надо как-то мапить. Пока, по-моему, это мапится самыми крайними остановками.
Мне кажется, это мапится отдельным отношением на каждый вариант.
Возможно.
То есть, здравствуйте, 400 отношений.
Но я надеюсь, что с этим мы как-то закончим вот в этом году. То есть человек тоже просто из Вологды, и он этим занимается.
Но он не разочаровывает, там он не сильно новичок.
Не, он как раз опытный участник, он там тоже на форуме задает вопросы по поводу этих маршрутов, ему никто не отвечает, и мне никто не отвечает.
А какой у него ник?
По-моему, Дима S93.
А ты говорил, что был на прошлом мероприятии теплица, а на прошлое было?
Ну, там был хакатон, посвященный краудсорсингу, Вот, в частности, я там тоже рассказывал про Википедию. Это где-то около месяца назад было, или полутора. После этого мы успели вот скататься в Нижний с Metro 4All.
Ты с проекта Metro 4All только катался в Нижний, или ты с ним сотрудничаешь как-то?
Нет, больше? Мне было интересно, как у них проходят вот эти все процессы рисования метро, поэтому я с ним скатался в Нижний только. Это вот первая попытка была. Сколько я знаю, ты рисуешь, пытаешься, по крайней мере, в Петербурге.
Уже больше года.
Карта.
Ну смотри, ты собирал ведь данные с ними, замерял там все?
Да, я и замерял, ну и рисовал. И, ну как бы получалось хорошо, да, когда там 3-4 станции на человека, это делается быстро, за один день. И...
Просто самое сложное, это из того, что руками собирал, нарисовать СВГшки.
Ну, это не так сложно, просто да, это занимает какое-то время, и если это там больше там, 5 станций, в Питере, я так понимаю, сильно больше 5 станций.
Ну, около 70, да.
Вот, это занимает, да, ощутимое время. Вот, но я тут смотрел по поводу Metro 4All, я как раз вот в Лондоне смотрел схему. В общем, я думаю, они никогда не будут рисовать схему Лондона, это ужасно.
Честно говоря, надеялся, что проект Metro 4All расширится не за счет новых городов, а за счет новых вещей в существующих городах, типа подземных, наземных переходов. Потому что, на удивление, мало людей понимает, насколько сложны такие переходы внеуличные для, по сути, всех, кроме сильных и здоровых.
Мне кажется, это все-таки несколько другой проект, а скорее... проект именно пешеходного роутинга?
Ну, это проект не столько роутинга, сколько вообще привлечения внимания в целом к передвижению по городу.
Ну, я вот сейчас в Красном метро ехал, видел плакат от администрации Москвы о том, что они там делают доступную пешеходную среду. Вот, сфотографировал с названием сайта, посмотрим, что они там делают. Mm-hmm. Вот, но в моем понимании, конечно, ничего особого не происходит. Только остаются на такие проекты волонтерские.
Спасибо. Это был Сергей Лещинов.
Можем плавно перейти к Metro 4All.
Ну, я напомню про ВИК-конференцию. Я сейчас посмотрел, что там с регистрацией. Вот, в общем, чтобы зарегистрироваться, она, конечно, бесплатная, но желательно зайти на сайт ВИК-конференции. Ну, в Яндексе наберите ВИК-конференции, и все найдете. Вот, и вписать себя в страницу. Она окажется свободно редактируемой. Вот. Ну, это не обязательно, но желательно. Вот. И регистрация там в субботу с 9 часов утра. При себе обязательно иметь паспорт. Потому что в институт просто так не пройти. Вот. Так что заходите, послушайте там. Потом расскажет кто-нибудь из москвичей. Да. А мы переходим к теме дня. Это замечательный проект Metro 4All. И сами как раз Максим Дубинин, который является его зачинщиком. Макс, расскажешь, про что он и чем полезен?
Ну, я коротенько. Лучше вопросы побольше задавайте. Метро для всех – это навигатор по метрополитену. Сейчас это навигатор для людей со всякими специфическими потребностями. Там для инвалидов, для пожилых людей, для мам с колясками. Но вообще метро для всех это у него более такие широкие планы стать навигатором не только для особых людей, но и для обычных людей тоже, потому что мы, ну не знаю как вы, я там часто теряюсь выхода в Москве, актуально на больших станциях иметь какую-то более, чуть более продвинутую навигацию. Вот, и все эти усилия по там напольной и так далее, навигация, они, конечно, что-то снимут, но не до конца. Поэтому такая какая-то умная система навигации все равно нужна, поэтому мы смотрим в эту сторону тоже. Ну, вот, ну, то, что ты упоминал по поводу расширения на всякие другие подземные переходы и так далее, в принципе, тоже в планах стоит. Вот, но начать мы собираемся с интеграции с другими транспортными сетями. Вот, то есть планов довольно много. Ну, вот. Ну, у нас сейчас два направления развития, интенсивное и экстенсивное. Да? Экстенсивное – это вот те самые поездки по разным городам и добавление как бы, их систем в наше приложение. У нас есть два приложения – веб-приложение и мобильное. Вот. Но экстенсивное – это хорошее направление, потому что оно позволяет как бы знакомиться с новыми людьми, привлекать новый народ, как какую-то свежую кровь. Вот Серега с нами ездил, мы просто кинули сообщение, кто с нами хочет поехать, там отозвался Сергей, с нами поехал. Вот. А если бы это было сообщение типа, а кто хочет с нами поразрабатывать что-нибудь, то вероятность того, что кто-нибудь присоединился, была бы, конечно, меньше. Просто по опыту знаем, что много всяких хакатонов проводили и участвовали. Вот, это экстенсивное, да, направление. Ну, интенсивное, это понятно. Вот то самое расширение на какие-то новые штуки, типа там подземных переходов, не относящихся к метро, или на другие транспортные системы, добавление всякой разной функциональности. Этим тоже занимаемся завтра. К сожалению, не могу попасть на конференцию. Завтра будет, например, хакатон, да, который теплицы проводит по хакатон, как он называется, я точно забыл, что-то про равные возможности. Вот, ну, который как раз посвящен вот этому спектру проблем, связанных там с инвалидами, и мы там тоже будем участвовать, что-то разрабатывать. У нас, так как проект такой волонтерский и не сильно оплачиваемый, скажем так, мы им занимаемся в основном всяких мероприятиях, хакатонах там и выездах и так далее. Ну, это, в принципе, забавно и интересно тоже. Вот, вкратце вот так, давайте вопросы.
Макс, я слышал, что у вас в системе есть как Москва, Казань, там куча городов, но до сих пор нет Петербурга.
Мы считаем, что тоже есть в системе, да.
Он не представлен в том виде, как и другие. Да.
Ну, это вот, правда.
Вы планируете через 2 недели приезжать и, собственно, его рисовать. Расскажите.
Да, мы будем в Питере, поэтому 21 числа, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, мы наверняка сделаем какое-то еще одно объявление. Вот. Решили все-таки, что одного дня должно быть достаточно. Ну, не то, что достаточно, просто мы там больше не потянем уже по времени, поэтому будет такой интенсив. Вот, ну, любые там 2 часа, которые человек может в это вложить, это будет полезно.
Так, вы же едете вроде на 2 дня.
Ну, пока план немного изменился в сторону уменьшения количества времени. Ты еще об этом не знаешь. Но пока вот решили, что на 1. На самом деле на 1.5, там в понедельник я еще буду полдня в Питере, тоже что-нибудь доделаю.
А с вами вот как-нибудь москвичи смогут
присоединиться к нам? Да нет проблем, поехали. Да, конечно.
Может как-то это организовать централизованно?
Да, если кто-то хочет, пишите, поедем. А в смысле, можете присоединиться к нам там, не знаю, в поезде. И где-то там пересечься и так далее. Вот. Прям с 6 утра и начнем.
Макс, а на ваш проект какие-то отзывы от официалов были? От руководства метро там или от каких-нибудь больших журналов?
Ну, с этим, как всегда, плохо все, но мы уже давно по опыту там участия в куче других проектов забили ожидать этих отзывов. Вот. А самое интересное было в Минске. Там опять официоз никак не реагировали, но потом, после того, как мы уже все закончили, вернулись. Ну, написали, что вот такие-то результаты. Нам написал там человек, который на самом деле написал, что да, я работаю как бы в метрополитене, но неофициально хочу вам помогать с обновлениями всяких вещей. Вот, типа, спрашивайте, что непонятно, что надо проверить и так далее. Вот, это такой один из немногих близких к официальным опытам, да. Ну, а пишут о нас постоянно. Вот недавно в Польше написали про варшавский наш проект. Вот. В Беларуси очень интересно, что там очень много как бы публикаций было по результатам.
Так, вообще у меня есть еще одно интервью небольшое с Артемом Светловым, который, я так понимаю, тоже работает над проектом активно.
Ну, он участвует, да.
Накопилось много вопросов, как мы поступим?
Ну, просто давай некоторые вопросы как раз он отвечает. Вот в чем дело.
Ну, ничего страшного.
Я бы хотел его запустить.
Давай.
Со мной Артем Светлов, известный как Троллевей. Ты сейчас работаешь в NextGIS и, по сути, там главный по картостилям. Mm-hmm. Как твой опыт?
Передо мной поставили задачу сделать специализированный картостиль. Это карта стиля общего назначения, но задача была, чтобы в нем были хорошо видны подземные сооружения метро, особенно разные пешеходные переходы на станциях. В общем, я взял TileNil, скопировал стандартный стиль OSM Bright и начал править в нем цвета. Значит, это оказалось довольно очень медленным занятием, потому что TileNil подключается к базе данных в интернете. И при клонировании стиля подключение к базе данных нужно указать в самом начале, потому что у существующего стиля поменять его очень сложно, что надо его менять примерно в 30 местах. Вот. А база данных в интернете, она у нас есть, но отрисовка одного экрана в этом TileNil занимает около 40 секунд. Поэтому процесс правки стиля выглядит довольно мучительно. В общем, чтобы это работало быстрее, нужно, конечно, написать какой-нибудь свой скрипт, чтобы можно было легко переключить базу данных с интернетовской на локальную.
Что-нибудь узнал интересного, пока делал стиль?
Да, я узнал то, что для того, чтобы сделать карту стиль, нужно учитывать огромное количество нюансов. И дизайнерские нюансы, такие как цвета, шрифты, так и конкретно вещи, которые специфичны для OSM. То есть, например, я решил выделить цветом переходы метро, подземные переходы метро, но сразу же оказывается, что нужно сделать очень сложные условия, чтобы под него не попадали проходы в арках под домами. Там оказывается, что эти арки под домами замаплены двумя разными видами тегов. Потом я полез на форум и спросил, можно сделать массовую правку и поменять все эти теги. Потом оказалось, что правильный тег совсем не тот, о котором я думал. Причем конца и края этому не видно.
Ты сегодня рассказывал про разные волшебные сайты. Были неожиданные вопросы?
Нет, неожиданных вопросов особо не было, потому что все вопросы от новичков OpenStreetMap за последние два года, они примерно одинаковы. Это объясняется тем, что задачи людей примерно одинаковые, а справка к OpenStreetMap, она никак не дополняется. Но я удивлен тем, что пришло довольно большое количество народу.
Да, утром я посчитал, было 30 человек ровно. Mm-hmm. Что ты сегодня картируешь?
Благодаря тому, что сегодня есть много свободного времени, я решил уточнить карту московских автобусных маршрутов, потому что за последний месяц в Москве ввели около 8 новых автобусных линий. Но кроме местных жителей никто не знает, как они проходят, потому что на сайте забыли добавить для них карты. И я сейчас сижу и по описаниям этих маршрутов дешифрую, как они проходят, по каким улицам. Ну, это оказывается сложно, потому что у некоторых улиц, недавно названных в Москве, не было имен. Mm-hmm. То есть это было несколько проектируемых проездов, им где-то полгода назад дали имена, а в ОСМ их еще не было.
Да, проектируемые проезды, конечно, интересная особенность Москвы.
Да, причем проектируемые проезды, они были еще до революции. Есть известные дореволюционные карты 2014 года, ее репринтные издания где-то лет 10 назад. Очень большим тиражом продавалось в московских книжных магазинах. И вот там есть проектируемый проезд номер 2, еще до революции. Причем он сейчас застроен.
В смысле, его вообще сейчас нет?
Да, сейчас его нет. Он находился на Варшавском шоссе в районе, на районе стадиона Труд. Это такое место, которое все знают местные. А на его месте дом построен в 50-е годы.
После того, как замапишь маршруты, ты планируешь с ними что-то делать?
Да, после того, как замапили маршруты, я планирую их отрендерить. К сожалению, рендеринг маршрутов – это довольно сложная вещь. Нужно разворачивать много программ. И развернутый стек у меня есть только на домашнем компьютере. Но я сейчас планирую новую идею. Я почитал Twitter, я посмотрел свой популярный сайт Foursquare и обнаружил, что ко многим POI самые популярные подсказки – это подсказки, оставлены какими-либо проектами, то есть не конкретными пользователями. А есть, например, проект, там один дядька делает экскурсии по Москве, и он к разным архитектурным памятникам написал подсказки. И потом написал, что ему с Foursquare идет очень большой поток пользователей. У меня появилась идея нарендерить много картинок с маршрутами, так чтобы на каждый автобусный маршрут или на каждый троллейбусный маршрут была одна картинка с этим маршрутом. И я загружу это в Foursquare, посмотрю, что будет.
И оставишь свой адрес, чтобы тебе все шли.
Да, именно. Но я думаю, я сделаю отдельный небольшой сайт, отдельный landing page, и поставлю ссылки на него. То есть я зарегию отдельный аккаунт, например, OpenMGT или OpenMozBus, еще не решил. И сделаю через него ссылки на какую-нибудь общую страницу, добавлю туда тайловый слой, и буду включать рекламу. Да.
А ты не думал свою работу по проекту Metro4All объединить с своим увлечением по наземному транспорту?
Что создатели проекта Metro4All, они говорят, что этот проект не рассчитан на роутинг, он рассчитан на то, чтобы показать людям, какие станции как оборудованы.
Не, ну вот если взять аспект проходимости, то есть наверняка же в наземных маршрутах тоже у автобусов или у маршрутов есть классификации, какие предназначены для инвалидов. Где ходят низкопольные автобусы, где обычные?
Вот конкретно такой классификации в Москве нету. У нас где-то лет 10 назад вводили отдельные маршруты специально для инвалидов. Вот. Но эту практику со временем отменили. Тогда поступило много новых низкопольных машин, и по московской традиции все машины на всех маршрутах ходят вперемешку. То есть теперь у нас есть, конечно, там где-то 3 или 4 маршрута, которые специально для инвалидов. Ну, так нельзя сказать, на каком маршруте низкопольный подвижной состав, на каком высокопольный.
Странно, в Петербурге такое разделение есть. Mm-hmm. То есть там говорят, что на такой-то маршрут там поступили все низкопольные автобусы.
Вот такое в других городах. А в Москве традиции, что особенно на автобус, что особенно на московском автобусе, на маршрутах работают машины всех размеров вперемешку. У нас 2000-е годы друг за другом по одному маршруту ходили и ЕКАРС-280, и за ними же ЛИАЗ-677, то есть машины разного класса.
Ладно, спасибо. Это был Артем Светлов.
Он частично ответил на вопрос.
Вот все-таки, Макс, мог бы ли ты уточнить по поводу других видов транспорта, поскольку воспользоваться метро могут не только лишь немногие, но только жители небольшого числа городов, там Москва, Питер и так далее. А обычный наземный транспорт есть в каждом городе. Вот как быть с обычным наземным транспортом? Какие у вас планы по этому поводу?
Ну, как я уже говорил, нужно объединять распространять методологию и все приложения, включать другие транспортные сети. То, что Артем сказал по поводу навигации, это немножко не так. Хочу опровергнуть. Мы на самом деле уже в Волгограде, да, там есть такая интересная вещь, как метротрам, то есть нечто такое гибридное между метро и трамваем. Вот, и там на самом деле мы уже пробуем объединять это, по крайней мере, с трамвайными сетями. Посмотрим, что получится дальше.
Вот. То есть можно ожидать, что конечно, в этом году или, может быть, в начале следующего там появятся и другие виды транспорта?
Я подозреваю, что вряд ли, но в начале следующего вполне возможно.
И проект будет переименован в Transport4All.
Вот, это хорошее, да, такое название, правда, оно уже занято каким-то другим, другими людьми, мы уже посмотрели. Вот, ну, как-нибудь еще переименуем, а может, не будем. Метро же, оно как метрополис, как бы тоже можно читать. Поэтому где-то там на Западе это будет читаться нормально для всего транспорта города. Вот, но это не так важно. Ну, короче говоря, да, планы есть. Просто я подчеркиваю, что метро для всех — это такой инициативный проект, который развивается пока не по принципу, там, не знаю, стартапа с четким планом. Вот, больше по принципу такой, что нам интересно сейчас, что мы хотели добавить как бы в данную конкретную минуту или там нужно добавить, поэтому его развитие, оно немножко непредсказуемо.
Вот. Ну, ты сам подвел наш разговор к моему следующему вопросу. Кто же платит и кто заказывает музыку?
Кто заказывает? Сложный вопрос. Да никто не заказывает, мы сами заказываем, чем нам интересно заняться.
То есть у вас есть гранты или это исключительно...
Нет, это, в основном это внутренние средства компании NextGIS. Uh-huh. Вот. Но есть небольшие источники, например, я ездил в Польшу на хакатон, победил, и занимался совсем другим делом, там победил, и мне показалось, что будет странно, если я заберу деньги. Поэтому я им сказал: давайте на эти деньги, мы лучше у вас тут все замапим. И они сказали: давай. вот тебе деньги. Ну, в смысле, даже не вот тебе деньги, а мы там накупим билетов для всех, вас всех привезем, дадим вам помещение, заплатим за хостелы, будете жить и мапить. Ну, мы так и сделали, за 4 дня сделали Варшаву, добавили ее в приложение. Вот, ну и там разные другие города иногда как бы там вкладываются в то или иное, там предоставляют помещение и так далее. То есть какой-то вклад есть, он не обязательно такой монетарный. Вот. Ну, мы сейчас ведем переговоры с парой других городов Европы, где, возможно, будет что-то более, чуть более такое организационно стандартное, что ли. Вот. А может и не будет, но мы все равно будем продолжать, наверное, потому что нам это интересно делать.
У вас есть схема станции для всех станций, скажем, в Москве и других городах. Mm-hmm. Вот открыл я схему и как будто погрузился в школьный курс физики. Там резисторы, конденсаторы. Как вообще реагируют люди на эту схему, на эти схемы?
Ты знаешь, схемы не для людей. Схемы не для конечных пользователей на самом деле. Вот, потому что действительно они довольно сложные. Эта схема – это некий централизованный способ хранить всю информацию. Вот, в резисторах можешь, про резисторы можешь спросить Илью, на самом деле, это он предложил такой дизайн, мы с ним согласились в свое время, в самом начале, вот, решили так и делать. Но вот, на самом деле, мы сейчас разрабатываем новую систему, как бы рендеринга схем, которая будет такая полуавтоматическая, вот, с прокладкой маршрутов по самим схемам и так далее, то есть довольно такое все будет более технологичное. Вот, возможно, дизайн будет поменяться, будет более, там, приятно. Не знаю, это такая одна из задач, где было бы неплохо, если бы кто-нибудь с видением того, как эта схема вообще может выглядеть, да, присоединился там и помог нам с этим.
Ну, мне представляется такой рендеринг в разрезе.
Да, да, ну, что-то в 2.5D, что-то такое. Mm-hmm. Вот, ну, тут много есть над чем подумать, мы это обсуждали много. Есть такое мнение, что это вообще никому не нужно на самом деле, поэтому не стоит мучиться.
Ну, если это разветвленный подземный переход с множеством выходов, то я думаю, что это очень даже имело бы смысл.
Ну, наш подход такой, что это должно делать приложение. Да? То есть ты, в принципе, не должен думать, не должен пытаться глазами это охватить, потому что в любом случае для сложного объекта глазам будет сложно. Ну, в смысле, человеческому мозгу будет сложно, поэтому это навигация. Сколько тебе карту не показывай, все равно ты пользуешься там в машине, когда едешь навигатором, который говорит направо-налево. Вот. Какая бы удобная карта ни была.
Я замечу,
так же,
что...
Примерно так же здесь.
Что эти схемы отражают не топографию, а топологию сети. То есть они не один в один то, как выглядят сами переходы.
Да, они не географичны, в принципе. Вот. Хотя мы, в принципе, стараемся соблюсти все повороты и так далее, потому что иначе будет сложно потом делать навигацию, куда, в какой выход, как выводить человека. Ну, повернуть там направо или налево, но, в принципе, они не отражают географию. То есть, например, длина вот плечей, да, она не соответствует реальной длине на местности. Вот это еще один... Интересное направление развития проекта, когда мы будем как-то более интенсивно линковаться с базой уже OpenStreetMap, в которой частично эта информация тоже занесена. Вот где мы можем взять географию, собственно.
Вот в OSM обсуждается несколько схем тегирования внутренних помещений, так называемый Indoor OSM. Обсуждали ли это, планируете ли?
Нет. Не обсуждали, и поэтому, наверное, пока не планируем. Но, как обычно, тут надо поговорить, посмотреть. Если это позволит нам более интенсивно, более быстро все это картировать, навигировать по этому и так далее, то почему бы не попробовать?
Вот у меня сложилось впечатление, что все станции в Москве, в Питере, в Минске, в Варшаве уже исследованы, замерены. Чем могут помочь тогда жители этих городов проекту «Метро for All»?
Ну, во-первых, все меняется, вот, ну, не то чтобы много, как бы, меняется какая-то инфраструктура, хотя тоже мы постоянно перепроверяем, постоянно находим новые какие-то баги, даже в Москве, вот, потом там есть куча задач, связанных там с тем, как правильно помечать выходы, называть выходы, да, какие-то измерения там перепроизводить, у нас лифты постоянно то включаются, то выключаются, вот эта вся информация довольно актуальная. И ее, конечно, нужно краудсорсить. То есть люди, если будут в этом участвовать, мы, конечно, будем счастливы. Ну, постоянно что-то строится, да, то есть нам в Twitter что-то кидают, построены новые там рельсы, проложены там еще что-нибудь, заработал лифт, но за всем не успеваем. Ну, не то, что не успеваем, а все не сообщают. Приходится самим тоже много исследовать заново.
Я заметил о проекте метро ФОУЛ довольно много упоминаний в СМИ, там и Коммерсант, и Москва-24, и Большой город. Каким образом это удается? Они сами вас находят, или вы как-то...
Знаешь, что, вот я давно всем этим занимаюсь, да, местной картографией, всяким анализом данных и так далее, и СЭМом. Вот, но вот это первый проект, где мы так получили такой буст медиа, да.
То есть специально не занимаясь какой-то пиар-активностью?
Ну, это... Скажем так, в этот раз я произвел некоторые предварительные работы, а именно договорился там с более-менее большим изданием о том, что мы запускаем как бы проект и делаем большой материал в нем про этот проект, по The Village, да. Вот, но реально не ожидаю, что там подхватят так сильно это в других местах. Вот. Ну, эта тема такая социальная, как бы активная. Вот, всем это нравится, как-то они пишут про это.
Ну и
чего-то писать.
Завершить серию своих вопросов я хотел бы таким более личным вопросом. В социальных сетях проходила информация, что ты эмигрировал в далекую жаркую страну. Что сейчас видишь из окна?
Я же написал, что на 10 дней эмигрировал. Вот, эмигрировал и вернулся, да. Так что вижу из окна, я монитор сейчас. Я вижу перед собой монитор. А так все как обычно. Не переживай, Вова, я с тобой.
Хорошо. Успокоил нас.
Да.
Большое спасибо, Макс. Я напомню, что 20 числа планируется набег на Петербург. Это увлекательное мероприятие, где вы будете ездить по метро и выходить на станциях, на которых никогда не выходили.
Да, присоединяйтесь.
Да, так что следите за новостями, и мы это сопряжем с какой-нибудь вечеринкой наверняка в Петербурге Осмерской.
Обязательно.
Да,
20 сентября, да?
Подсказывают 21-го, да, суббота, воскресенье?
Да.
Ну, посмотрим, один день или два мы еще решим, но так или иначе сообщим.
Вот, и на этом наш эфир заканчивается. В студии были Илья Зверев, Владимир Иллистратов, Максим Дубинин и котяра Дорофей Подвесовский. Слушайте
спасибо.
Нас в следующей неделе.
Давайте, всем спасибо.
До новых встреч и всем спасибо.
Пока.
Пока!